Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили посвятить нашу передачу ответам на вопросы, потому что у нас их за передачу скапливается много. Забыл сказать, что сегодня 14 января 2022 года. Нас просят оставить такие вот дэймарк на нашем канале, чтобы слушатели не путали потом наши передачи в зависимости от их времени. Так вот, нас просят ответить на вопросы. У нас их набралось много еще с прошлой передачи. Появились еще вопросы с этой, поэтому мы сегодня вот целиком посвящаем нашу передачу этим ответам на вопросы, как прошлым, так и нынешним. Ну, начнем все-таки с прошлых, они поступили раньше. Тут есть и вопросы, и мнения. Вот такой вот интересный сюжет. Китайская телекомпания Синьхуа стала заменять живых телеведущих на электронных, голограммы. Не сможет ли «Револьвер ТВ» в скором будущем заменить натуральных товарища Смирнова и товарища Краснова на электронных? А электронные товарищи Смирнов и Краснов смогут построить социалистическую метавселенную, где мы наконец-то сможем победить жуликов и воров из «Единой России» и лично Путина. Саш, ну это такой вопрос, шутка. Что будем сказать по этому поводу?
Пиво без алкоголя – это первый путь, первый шаг на пути к резиновой женщине.
Вот целиком бы полностью поддерживаю, да, так сказать, Сашу в этом направлении, да. Пиво без алкоголя, сигареты без, так сказать, табака, даже резиновые женщины, там секс по телефону, да, все это вместе взятое, к этому добавить еще и голограммы, так сказать, с товарищей Краснова и Смирнова. Я одного только не пойму. Какой смысл голограммам, если есть они вот в натуральную величину? Когда нас уже не станет, а такой день когда-то придет, ну, можете, так сказать, после этого нашими голограммами воспользоваться. Мы с точки зрения авторских прав, как не предъявляли на них предыдущие 20 лет претензий, наверное, не предъявим их и в будущем. Тем более, если они будут загробными. Но я на данный момент, я думаю, что есть смысл воспользоваться живыми образами, которые могут живьем отвечать на живые вопросы. Мы вообще с Сашей, тут я высказываю коллективное мнение, нисколько не беспокоясь о том, что что-то мнение потревожим. Мы натуралы. Мы за натуральную жизнь. Вот, поэтому мы все, так сказать, воспринимаем.
Ты за всех не говори, так сказать. Я все-таки занимаюсь политикой, а политик не может быть просто натуралом, так сказать, обычным. Я немножко лесбиян.
Да-да, разве что. Так, еще вопрос, теперь уже посерьезнее. Как вы считаете, примут, согласятся и удовлетворят ли НАТО и американцы капризы властей РФ и лично Путина на сегодняшней встрече? Но это вопрос из прошлой передачи, поэтому нам ответ на него отчасти известен уже. Саш, что ты думаешь?
Нет, не удовлетворят, потому что на самом деле интересы Путина заключаются не в том, чтобы остановить НАТО, и не в том, чтобы укрепить позиции России. И не в том, чтобы собрать русские земли. Его интересы заключаются в том, чтобы как ему просидеть бы подольше и поворовать бы повеселее, побезопаснее. Он, собственно, к этому и клонит. А все, что антураж, который он вокруг этого всего рисует, о том, что давайте-ка вот обсуждать, при этом он прекрасно знает, что его там пошлют. И дальше он вернется к тому, что его, собственно, интересует. Вот. И самое главное, что америкосы это знают. Они сидят, ухмыляются, говорят: Владимир Владимирович, может, сразу перейдем к делу? Что тебе надо-то? Давай обсуждать, собственно, этот вопрос. Тут, возможно, компромиссы, возможно, решения, гарантии и все прочее. А что ты тут притягиваешь? Тут Донбасс, Крым, там, что ты? НАТО, тебе это надо вообще? Вот. Потому что в этом возрасте, в котором он, так сказать, находится, в котором и я нахожусь чуть меньше, ну, что там, ну, как-то щекинг надувать. Ну, ты вот как бы, вот пенсия – это вещь актуальная. Капуста, там еще что-то, гарантии. Значит, это понятно. Я думаю, что в итоге все это к этому сведется, как бы он ни надувал щеки.
Ну, я соглашусь сейчас с Сашей в том смысле, что, во-первых, не удовлетворят. Это раз, потому что не для этого, как бы не за то боролись. Второй момент – это то, что, безусловно, они попытаются найти с ним какой-то расходничок. Вот тот самый, ну какие тебе тут, так сказать, поблажки дать, где тут тебе глаза приподзакрыть, где тут тебе дать, так сказать, пошариться со своими приближенными, какая тебе собственность нужна, там то все. Ну, в общем, короче говоря, такая завуалированная тема взяток в глобальном масштабе. Ну, со своей стороны, я что хочу к этому добавить? Что, с одной стороны, как я уже неоднократно говорил, на той позиции, на которой находится Путин, лично он, даже не его приближенные, там, сватья, братья, бляди там, и все такое прочее, а вот лично он сам. Во-первых, брать взятки не то чтобы невозможно, а просто уже стыдно. Ну, потому что нечем дать. Нет такой взятки, которую можно было бы дать, так сказать, там, царю. Потому что под ним, так сказать, держава. На сегодняшний день поставил себя в положение царя. И я думаю, что эта мысль не мытьем так катанием должна как бы до его до головы дойти. Это первое. Второе, это то, что сколько бы этих взяток ни давай, их в любой момент можно отнять. Поэтому они ничего не стоят на самом деле. Вот можно пообещать золотые горы. Сказать там, старик, тут что тебе надо? Вот эти вот виллы во Флориде, там полуострова, там твоего зятя губернатором, там еще чего-то. Все можно пообещать. И все на следующий день отнять. Это не стоит ровным счетом ничего. И масса тому мировых примеров. Поэтому необходимость защиты национальных интересов вырастает не только и не столько из моральной позиции, сколько из того, что это естественная необходимость для того, кто стоит во главе государства в качестве царя. Не в качестве временно избранного там, президента, там, премьер-министра, как в Англии, которого там через одно голосование могут сменить, а вот тот, который уселся на этом месте, оградив себя пожизненными полномочиями, то есть фактически водрузив на себя царскую корону. Ну вот обратная сторона этой медали, что нет взятки, которую можно тебе дать. Ну, она просто отсутствует по причине. И если ты этого не понимаешь, значит, ты дурак. И тебя воспринимают как такового. Поэтому отсюда вытекает очень такая своеобразный вывод, что надо думать не о том, чего тебе могут дать на лапу, или чем там твоих бледей покрасить, там, так сказать, какой-то собственностью, сколько о своей исторической роли. Это вещь абстрактная. Саша, это, я говорю даже, это абстрактная вещь. Историческая роль, ее не потрогать руками, ее не оценить в деньгах. Но это то, чем ты останешься в памяти поколения. Это единственное, чем может на сегодняшний день полновластный властитель, каковым является Путин, что-то иметь возможность привлекать. Я считаю, что эта роль у него может быть только одна, которым он может отчасти, по крайней мере, искупить свои грехи. Это воссоединить страну. Вот готов ли он это сделать, готов ли он пойти на этот риск, и есть ли у него на это способности, у меня есть большие сомнения. Но объективно такая вот возможность перед ним есть. Окно возможностей, скажем так. Пожалуйста, Саша.
Ни единого слова я не говорил о том, что ему что-то будут давать. Ни единого слова о взятке я не говорил.
Обещать не значит жениться.
Еще раз говорю, я ни единого слова о взятке не произнес. Ни единого слова о том, что ему что-то дадут, я не говорил. Значит, это ты все придумал, это все твои рассуждения. Не, да. Он богаче, чем Байден, Макрон и кто там, Меркель или я не знаю кто, вместе взятые. У него, вот собственно, бабла. Речь шла о другом. Речь шла о том, как он из позиции елбасы станет пенсионером елбасы или нечто подобное. Как он закончит свою судьбу. И вот тут вокруг этого торговля, собственно, и может вести. Я не говорил о взятке. Это ты мне приписываешь.
Саш, согласен с тобой, но из этой вот из позиции елбасы на самом деле выхода нету. То есть вот такого выхода, что, знаешь, на достойную пенсию, и пусть тебе там кто-то платит твои миллиарды, так сказать, они у тебя где-то лежат, его не существует. Все те, кто с позиции елбасы выходил, будь то там филиппинский диктатор Маркос, король Египта Фарук, шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Вот все они как-то свои елбасы, как только они выходили, так сказать, как бы на заслуженную заработанную пенсию, кончали в течение года. Вот как-то за год с ними случались катастрофические происшествия. Сразу же выяснялось, что у них рак в последней стадии или еще там какое-то заболевание. Короче, приходил конец, и до сих пор непонятно, куда делись бабки вот, в количестве миллиардов, которые они как бы с собой затупиковали. Вот они рассосались вместе с их болезнью. Поэтому хотя бы этот исторический опыт подсказывает, что выхода реального нету. Можно говорить об этом, но предложить реально и, главное, обеспечить это нечем. Пожалуйста, Саша.
У нее есть ядреная кнопка. Он требует к ней уважения и говорит, а вы найдите мне такой выход, чтобы вот я... Речь идет именно об этом. Речь не идет... Вот ты какие-то представления о том, чтобы историческая роль, что там Сириус будет принадлежать, так сказать, не Российской Федерации, не будет независимой, а будет принадлежать, не знаю чему, Кремлю. Вот все действия, которые производит Путин, они на то, чтобы отрезать, убавить, утащить и все прочее. Ничего он не прибавляет, ничего он не делает и делать не собирается. Значит, это все, значит, то, что он производит, вот эти вот переговоры, абсолютно понятно, тупиковые, потому что так непримиримые позиции по этой части. Все это сводится к тому, что в итоге давайте обсудим, так сказать, мою судьбу.
Вот ну, это как-то нет, гарантии. Нет гарантии для этой судьбы, Саш. Это не... Я думаю, что через 20 лет, это солидный срок, потому что мы с тобой говорили об этом еще 20 лет назад. Вот. Это даже до него могло дойти. Что таких гарантий нет. Их просто не существует в природе. Их можно дать, но
это,
они не стоят.
Это нервирует Владимира Владимировича. Это видно, это что он нервничает.
Это нервирует, понятно, но их
это
просто...
Нервирует.
Их реально не существует. Понимаешь, можно также мечтать о бессмертной жизни. Да, обеспечьте мне бессмертие, пожалуйста. Вот я согласен пожить там на острове каком-то Таити. Понимаешь, но вы мне обеспечите бессмертие. Сказать можно, обеспечить нельзя.
Он поэтому и мечется. То через деньги дает на бессмертие, то отрезает себе Сириус, то значит, лезет в Казахстан. За елбасы заступаться, еще чего-то. Мечется, ну что ж.
Ну это текучка, но реально обеспечить это все равно нечем. Поэтому, возвращаясь к вопросу капризы властей и лично Путина, как сформулировал наш слушатель, естественно, никто не обеспечит. Я думаю, что и обратной реакции на это тоже не будет. Вот сможет ли он на это ответить адекватно? С точки зрения того, чтобы разрешить, наконец, украинские вопросы, вообще положить это, всему этому бардаку конец, у меня большие сомнения. Я в это не верю. Хотя очень хотелось бы, но не верю. Не верю, что данный персонаж к этому способен. Так, еще вопрос. Откуда могли взяться 20 тысяч хитрых террористов в Казахстане? Границы ведь есть только с бывшими республиками СССР, с Китаем. Потом вывести и спрятать тупор террористов-невидимок. Ох и хитры англосаксы. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Я могу развернуто дать ответ абсолютно понятно. Разные народы, у них разные мифологические герои, разные представления о добре, справедливости, о том, кто хороший. Кстати, в русских сказках все-таки преобладает герой Иванушка-дурак.
Угу.
Это просто объективно. Это я в виде самокритики. Вот не трудолюбивый тот, кто там рашпилем шваркает по заготовке, так сказать, и зарабатывает деньги, а Иванушка дурак, который, ну, немножко с придурью, так сказать, но зато так везучий, добрый, добродушный, так сказать, и простодушный, так сказать. Вот Иванушка дурак. Значит, нечто подобное есть в казахской мифологии, еще в усугубленном виде. Mm-hmm. В песнях это называется акын. Акын. Mm-hmm. Как поет акын? Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Один палка, два струна, Казахстан моя страна, а я еду по песку, а я вижу Саксаул. Он что видит, то поет. Для него каждый поворот судьбы, каждый значит, угол за бархан, когда он заворачивает, это новость. Он каждый раз видит новое и говорит, вах, какой такой культур-бультур, кушаем мы. Это совершенно искреннее высказывание. Когда ты к нему подходишь и говоришь, что ж ты жрешь, скотина, не вытирай рук, он отвечает, какой культур-мультур, что ты ко мне пристал, кушаем мы. Так для него доблесть, когда для него неожиданность. И он просто вот шел и покушал, потом пошел, покакал, пошел, вот, пошел, песню запел, то все прочее. Исходя из этого, любое упоминание о том, что какие-то люди заранее, слушай, заранее, ты представляешь себе, заранее что-то планировали, это уже нехорошие люди. Хороший человек, акын, который неожиданно с ним что-то происходит. Человек, который заранее что-то измыслил, даже хорошее, плохое, несущественное, он негодяй по казахской терминологии. Поэтому человек, который в горах лагерь произвел заранее, это уже страшное преступление. Вот все из этого, дальше уже ничего говорить не надо, все абсолютно понятно. Поэтому появляются 20 тысяч подготовленных заранее. Которые, так сказать, шестью волнами из одного центра руководимые, и они трупы свои еще и забрали оттуда, потом из моргов специальная была операция, они забрали все 20 тысяч трупов и увезли их. Вот это тоже надо. Это и им важно, ты пойми психологию народа, ведь вот этот Токаев, так сказать, он же рассказывает не тебе и не мне, он рассказывает своему народу, что естественно. Угу. Он поэтому должен предстать как Акын. Он говорит, я сидел спокойно, слушай, ничего не делал. Вдруг министр КНБ, он вообще уйгур. Вот ты представляешь себе, вот мы казахи кругом из разных жузов, а он вообще уйгур. Вообще уйгур. Если человек вообще уйгур, у него понятно, что все КНБ, это одни преступники, они все заранее. Вот у нас Прометей, герой, да? А у них Эпиметей, их были два брата, у Япита, у Титана, были два брата. Прометей, который прорицатель, который думал вперед, собственно, передавал, ну, ты знаешь, огонь людям, там, еще да, что-то, да. Прометей. А Эпиметей, так сказать, это его обратная сторона. Человек, который прославился тем, что у него жена была дура по имени Пандора. Она, собственно, открыла ящик, откуда вылетели там все неприятности. Ящик Пандоры знаменитый. У них герой, это Эпиметей. У него лысина спереди, он чешет, опять меня надули. А, нет, вот так вот, сзади. Наоборот, там лысина. Эпиметей. Прометей, значит, он как бы кому этот самый огонь передать. А этот, говорит, как бы опять, черт побери, жена что-то начудила. Вот у них герой Эпиметей. По этой причине он, когда рассказывает об этих событиях, это видно, он горячится по этой части и говорит, слушай, я какой-то 20 тысяч, шестью, неожиданно для всех, из единого центра. Какой единый центр, к черту? А начальник КНБ вообще уйгур, вообще. Вот. И все КНБ по этой причине сейчас вырезали. Ну, посадили там, еще вырежут. Вот философия. Она совершенно другая. Нам это просто зачастую не понять. То, что мы считаем хорошо, плохо. У них свои понятия о хорошем и плохом.
Вы знаете, я лично, конечно, всю эту историю с 20 тысячами террористов за чистую монету принять при всем уважении не могу. Ну, во-первых, по причине границ, о которых вы только что сказали, а во-вторых, 20 тысяч террористов, их надо еще ввести. Там, ну, много логистики для этого, так сказать, это не очень просто.
Не было никаких террористов, Валер, ну никаких 20 тысяч не было.
Я просто говорю, что чисто теоретически это невозможно, да. 20 террористов, это, прошу прощения, дивизия, даже с излишком некоторым, да, кадрированных. Не кадрированные, а две кадрированных дивизии, это много. За несколько дней таких не переместишь. Поэтому реальность, на мой взгляд, вот так, как я сейчас вижу это дело, что, скорее всего, в Казахстане произошла, так сказать, буча, именно внутренняя, в силу того, что Назарбаев либо отошел, либо его отодвинули отдел, и, соответственно, последователи и конкуренты за власть сцепились за этим с той же яростью, с которым, ну, несколько лет назад это было в Туркмении, после того, как сбочил в Бозе Ниязов. Тогда тоже произошла схватка за власть, в ходе которой тот, кто был законным конституционным наследником, был посажен в тюрьму, и о нем никто ничего больше не слышал, хотя он чуть-чуть был председателем парламента, а быстро бывший там чуть ли не министром здравоохранения или спорта, чего-то типа этого, Берды Мухамедов стал, так сказать, всетуркменским елбасы. Там это все было гораздо спокойнее, без вот этих вот массовых драк на улицах, но смысл действий был тем же самым. Вот мне по сценарию то, что произошло в Казахстане, скорее всего, похоже на это. То есть кланы некие готовили, так сказать, захват власти, естественно, так сказать, отстранить ненужных, а нужных оставить. Вот. Но не срослось. И в первую очередь потому, что состоялся ввод войск, там как-то очень быстро на это отреагировали, и, в общем, в течение недели это все подавили. Поэтому никаких террористов нет, есть, скорее всего, война кланов, но для того, чтобы эту войну кланов объявить, Это надо об этом сказать народу. Сказать, вот вы знаете, вот есть мой там такабаевский клан, а вот есть клан назарбаевский. Вот Назарбаев, он чуть-чуть наполовину там в ящик сыграл, поэтому мы тут решили подраться и выяснить, так сказать, кто из нас будет отныне богатство Казахстана класть в свой карман. Но поскольку вот я был ближе к Москве, а те, так сказать, ближе к местному населению, то мы в результате вот схлестнулись, они послали, так сказать, своих боевиков подняли, а мы тут позвали из Москвы, так сказать, плюс братских республик, и в результате наши победили. Но вот это не объяснить так. Понимаешь, этого объяснения, он как бы работать не будет в этом контексте. Поэтому начинают выясняться какие-то истории про террористов, про 20 тысяч курьеров, которые, так сказать, бегали во все стороны и все это объясняли. Я думаю, что это вот связано в первую очередь с этим. Естественно, никаких этих террористов засланных с каких-то стран не было. А Китаю, хочу вам сказать отдельно, потому что его часто здесь поминают, этого геморроя просто не нужно. Потому что у него уже своих проблем с уйгурами там выше крыши. На международном уровне и на своем внутреннем то же самое. К ним еще дохватывать проблему Казахстана, ну вот это вот просто чего врагу не пожелаешь. Так что это точно не эта тема. Так, вот еще вопрос. Добрый вечер. Почему вы не приглашаете Валерия Соловья в свои передачи? Саша, это прямо к тебе вопрос.
Во-первых, мы его приглашали неоднократно, он участвовал. Значит, мы с ним сотрудничаем по муниципальной выборной кампании активно. Мы выступаем с ним на одной передаче, вот «Главтема народ». Я вчера записался, так ведь это уже там за 100 тысяч просмотров. То есть, вполне мы с ним сотрудничаем по целому ряду позиций.
Вот, ну, в общем, дальше все зависит от занятости самого профессора Соловья, никакого игнора с нашей стороны на этот счет нет, когда он только захочет выступить, то есть, как говорится, s'il vous plaît, вот, мы с большим удовольствием всегда с ним слушаем. Мы, кстати, делали не раз эти передачи, так что упрекнуть-то в том, что у нас нет передач с Соловьем, это уж, ну, честно говоря, нельзя. Так, еще вопрос. Не прошу вас ванговать, но не могу не спросить, как и когда Казахстан повлияет на московские цены, на курс доллара. Ну, послушайте, пока он влияет вполне понятным образом, курс доллара ползет вверх, кстати, вместе с курсом евро, курс рубля так потихонечку опускается. Я не могу сказать, что это связано прямо с Казахстаном. Просто, скажем, после того, как мы неоднократно в своих передачах обличали вот эту вот жульку, затеянную Кремлем, сначала с игрой с ценами на нефть весной 2020 года, а потом 20-процентной девальвации рубля, которая там уже даже временами до 30% поднималась. Но, я так понимаю, пошла какая-то ответная реакция в части, с одной стороны, населения, которое стало забирать деньги из банков, а с другой стороны, Кремля, который я тебя беспокоился, отдал соответствующую команду госпоже Наибуллиной, и она, значит, повысила учетную ставку, вследствие чего возросли процентные ставки в банках, там прочее, прочее. Ну и, короче говоря, курс доллара и евро пополз вверх. Вот я думаю, причинно-следственная связь здесь не столько с Казахстаном, сколько с предшествующей политикой Кремля, который сильно облажался в 2020 году. Пожалуйста, Саша.
Ну, я согласен в той позиции, что с Казахстаном дела практически не влияют на наш рубль. И не могут повлиять. Это внутренняя разборка. Отберут они назарбаевские богатства, вернут народу. Хорошо, не вернут, плохо. Но на соотношение рубля с долларом это влияет мало. Вот отношения по поводу Украины, там потенциальной войны, значит, четко показали, что как только поругались на заседании, тут же рубль рухнул относительно доллара. Вот там влияние серьезное.
Так, еще вопрос. В Казахстане политический, вернее, не вопрос, а мнение. Игорь Родионикс. В Казахстане политический кризис, спровоцированный капиталистической системой, построенной в феодальной стране. Ну, в общем, все правда. Что тут вот особо добавить и возразить к этому нечего. Так оно и есть. Во всяком случае, в процессе строительства, которое находилось. Да, Саша, что ты хотел сказать?
Не-не-не, я согласен с этим.
Так, вот еще. В 2020 году представители правительств Соединенных Штатов и Республики Казахстан собрались у места упокоения раввина в Алма-Ате, чтобы официально объявить его объектом национального культурного наследия Казахстана. Ну что, смешно. Я думаю, что казахам это место упокоения ровно пофиг, поэтому если американцы там хотят на это место упокоения за что-то пересыпать там на хвост пушистый, ну, я думаю, что они с охотой согласятся, потому что это, по-моему, им глубоко фиолетово. Вот это вот. Так. Ну и Родионикс еще раз спрашивает нас, видимо, после политического кризиса, спровоцированного вот этой капиталистической системой в феодальной стране. Вопрос, следующая Россия, что-то это в дополнение к вопросу о Казахстане и его феодальной системе с капиталистической.
Любые аналогии хромают, можно найти аналогию, здесь они просматриваются. Но в любом случае, даже вот то, что я описал, по-разному люди подходят к одному и тому же явлению, казалось бы, имеющие однозначно какую-то оценку. А тут тем более есть разные вещи, так сказать. Все по-разному. И если Назарбаев, ну, очевидно, так сказать, у него плохо со здоровьем, то есть мы не знаем, жив он или нет, но то, что ему со здоровьем у него авария, это факт. Там лечится он, не лечится. Ну, потому что он не появляется, слова не говорит. Он вообще-то энергичный был, он обычно что-то выступал. То Путин, так сказать, в общем-то, здоров. Угу. Вот на данном этапе. Поэтому уже чисто даже по медицинским показаниям, так сказать, ситуация, она на данный момент...
Так, дальше вот еще тоже мнение. Хабад пытается перемолоть СССР, РФ и Украину сожрал, ВРБ получил в морду, перекинулись в Казахстан. Ну, не знаю, ну вот такое мнение. У меня нет комментариев на этот счет. Так, тут вот еще одно мнение. Краснов молодец, правильно сказал. Это Игорь Родионикс. Я не помню, это относится к прошлой передаче. Не могу
сказать. Я всегда хорошо говорю.
Я всегда правильно говорю, да, понятно. Вот и тут. Смирнов имперец интернационалист. Но русским империи не нужна, наоборот, русским нужно восстановить генофонд. Я тут про интернационализм пару слов хотел все-таки добавить. Понимаете, в чем дело? Если брать русскую нацию, так как она, собственно, создавалась, и не делить ее на племена, там, древлян, вятичей, новгородцев, там, и прочее, 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 каждую из которых можно считать в определенном смысле не вполне русскими, принять это именно как сплав самых разных народностей, то именно Россия и русский народ все время обогащался за счет того, что он этот сплав постоянно проводил. То есть мы его начали осуществлять гораздо раньше, чем американцы начали говорить о том, что у них там многие нации сплавились в свою единую. Поэтому я считаю, что с этой точки зрения русский народ это как раз носитель не только имперской идеи, он и осуществитель ее этой имперской идеи. Потому что чем больше была империя, тем больше в ней становилось русских. Не чужих народов пришлых, которые жили как-то обособленно, а именно русских людей, которые постепенно в эту империю врастали, для которых она становилась своей. Поэтому я не считаю, что русским империя не нужна, наоборот. Это был способ их существования в течение многих столетий. И как бы не воспринимать эту империю, в какой форме она происходила, суть в том, что эта империя была не империя угнетения, где некая нация жила за счет других, а империя, которая интегрировала другие нации. Это принципиально другой вид империи. И вот эта империя, русская империя, она существовала многие столетия и вполне успешно. И попытки ее сейчас вот раздробить, отделить от нее какие-то куски, объявить их национально обособленными, это как раз попытки наших противников положить этой империи конец или, во всяком случае, сократить ее по возможности до меньших размеров. Чем, собственно, в Европе цивилизованные занимаются уже начиная с XIX века. Во всяком случае, я когда переводил книгу Бакунина, там у Бакунина есть очень интересные цитаты и мнения на этот счет, пришедшие ровно из середины XIX века. Уже тогда это было не новость, а уж сейчас не новость тем более. Так, это к нашему комментарию относительно ввода российских войск в Казахстан. Грабители поддерживают грабителей. Все логично. Вот так вот. Вопрос еще один. Россия возит в Казахстан не более 3000 военнослужащих. Смирнов говорит, что на Украине можно было сделать так же, как вы считаете, так же. Как вы считаете, после бегства Януковича, сколько войск РФ должна была ввести? Вы знаете, я не считаю, что здесь проблема в количестве, проблема в качестве, то есть как это делать. Вопрос ведь не в том, сколько дивизий там, и там, я не знаю, бригад направить, а вопрос, как грамотно спланировать операцию. Фактически речь ведь идет о чем? Так, если разбирать это на чисто военные элементы. У нас есть огромный исторический опыт. Есть опыт борьбы с власовцами. Будем считать, что нынешние вооруженные силы Украины – это вот как раз прообраз тех самых власовцев. Есть опыт борьбы с бендеровцами. Это как раз те, которые, так сказать, прячутся по лесам там, и ведут партизанскую деятельность. Есть опыт борьбы с лесными братьями. Это тот же самый, но прибалтийский вариант. Есть опыт борьбы с басмачами, наконец. Это то же самое, но среднеазиатский вариант. Вот вопрос, как на основе этого опыта грамотно спланировать операцию, это вопрос не количества дивизий, а вопрос грамотного понимания и планирования. Есть ли в России на сегодняшний день такие военачальники и политические деятели, которые на это способны? Я не знаю. Я сильно в этом сомневаюсь. Исходя из тех параметров системы, которые мы знаем на протяжении последних 20 лет. Если я ошибаюсь, я буду очень рад признать свою ошибку. Но если я не ошибаюсь, то неудача этих операций будет вызвана не тем, что дивизий недостаточно или войск недостаточно, а тем, что это неграмотно спланировано. Вот основа в этом. А не в там в 3, 5 или 20 тысячах человек, которые куда-то будут введены. Ввести куда-то войска, чтобы они просто стояли, это глупость. И они должны выполнять свою роль активно, быстро и эффективно. Для этого эта роль должна быть обозначена, для этого должна быть соответствующая штабная игра, для этого должно быть компетентное начальство, для этого должно быть ясное понимание ситуации, куда идти, на что опираться и что делать. Вот есть ли такое ясное понимание в сегодняшней России, я не знаю. Переговоры с НАТО, о которых вы говорили, да, и с Соединенными Штатами, они предполагают, что стороны вышли на эти переговоры с тем, чтобы ни до чего не договориться. Я уже говорил об этом в прошлый раз. Договоры не выставляются на публичное обсуждение еще до того, как они стали предметом за столом переговоров. Понятно, что это чистая декларация. Когда выставляют на переговоры господина Рябкова и ее аналога из американского госдепартамента, каждый из которых известны как «господа нет», которые легко могут продекларировать собственную позицию и сказать своему оппоненту «пошел ты нахер». Вот. Это понятно, что это делается не для того, чтобы достичь какую-то договоренность. И в этом ничего страшного нет. Дальше надо понять, что за этим следует. Есть за этим какое-то действие, какая-то проработка, какой-то эффективный ответ с тем, чтобы сказать, ну вот да, мы не договорились, мы хотели, вот мы выставили договор весь такой сахарный, а вы его не приняли. Значит, поэтому мы действуем. Вот действия должны быть какие? Вот наличие этих действий у меня вызывает серьезные сомнения. То есть это понты, как это было раньше, или это реальная простройка с действиями, которая может дать реальный результат. Если простройка с действиями, я буду их только приветствовать. Но сильно в этом сомневаюсь. Это добрые пожелания, а не знание конкретной действительности. Пожалуйста, Саша.
Прежде чем Казань брать, надо измену в Кремле извести.
Вот как раз только именно это хотел сказать, так сказать, твою любимую цитату добавить. Это вот именно этим и должно это закончиться. Да, именно прежде чем Казань брать, надо именно измену в Кремле извести. Так, вопрос Краснову. Что лучше делать за наш счет? Поддерживать власть Казахстана или противостоять ИГИЛ, пришедшей к власти в Казахстане? Что быстрее, дешевле, эффективнее?
Сначала надо провести анализ, что никакого ИГИЛа в Казахстане нет и не предвидится.
Ну, наверное, слушатель предполагает, что будет или есть уже. Ну, не знаю. Вопрос задал так, as it, как есть.
Много в Казахстане был, ИГИЛ не видел.
Понятно. Вообще, конечно, ничто не мешает ему здесь появиться, там появиться. И понятно, что, конечно, противостоять лучше до того, как он туда придет. Но пока вот признаков его присутствия, я поддержу в этом смысле Сашу, действительно не видно. Так, еще вот
у меня, есть, если так ставится вопрос, уважаемый слушатель, ты в своей семье ИГИЛ изведи. У тебя оно есть? Нет? Опасность может появиться. Ты иди сначала. А потом ходи куда-то, так сказать. Ты вот дома, приди домой к жене, дай ей в торец, скажи, ты игиловка, наверное, нет, дочь, наверное, или сын игиловец. Вот поиди, повыясняй отношения. Че ты пошел к Казахстану учить? Ты у себя дома выведи ИГИЛ, если он у тебя завелся в голове.
Так, ИГИЛ. Ладно, ИГИЛ. Еще один вопрос. Так, дергание ногой у Путина будет прогрессировать, Павел Васильев спрашивает. Надо только угадать, в какой форме. Будет ли он танцевать канкан или ламбаду?
Нет, болезнь плохая, она, так сказать, на самом деле, в случае прогресса, так ведь, в общем-то, приводит к неприятным последствиям. Поэтому черт его знает. Ну, наверное, сейчас он лекарства жрет какие-то, так сказать, и поэтому как-то сдерживает эту всю болезнь.
Ну, наверное, я думаю. Ну, во всяком случае, с возрастом много чего набегает. В общем, то, что интересует на его должности, это наличие здравого смысла, головы, так сказать, и вообще вот как бы способности здраво соображать, есть она или нет. Но пока обучаемость, конечно, персонажа слишком долго длится. Так, вот еще вопрос Валерия Николаевича Парфенова. Как считаете, Валерий Маш, Александр Александрович, так сказать, кто лидеры протеста в Казахстане? Почему они не показывают себя публично? Лондонский Облязов не в счет. Вы знаете, в чем дело? Вообще-то для того, чтобы показать себя лидером Казахстана, вот этого нового, или того, который должен был быть, немножко не хватило времени. Потому что показывают себя, когда ты уже победил. Показывать себя, пока ты не победил, это значит попасть под молотки, в случае, если, так сказать, ситуация, фишка не так ляжет. Поэтому я думаю, что для того, чтобы истинные лидеры, ну там не лондонский Облязов, который, конечно, к этому делу ничего не имеет, ничего общего, он просто так примазаться решил заодно. Вот, истинные лидеры себя не показали именно по этой причине. Я считаю, что этот протест не был стихийным. То есть начало его было стихийное, а вот то, что к нему дальше присоединилось, оно, с моей точки зрения, носило черты, ну, хотя бы зачаточные, но некой организованности. Но кто это конкретно делал, ему, я думаю, сейчас, с учетом развития событий, появляться нет смысла, а в то время, когда он еще был на пике, было непонятно, как говорится, чья возьмет. И именно поэтому они, собственно, и не предъявились публике. Хотя наверняка о ком-то конкретно идет речь. Может быть, это и глава вот этого вот, Комитета национальной безопасности. Скорее всего, возможно, вполне он действовал с кем-то в компании, а может быть, почему-то, так сказать, наущению. Я не думаю, что по наущению Назарбаева, потому что тот и так как бы был при власти. Но все это очень похоже на то, чтобы наделешь трона Назарбаева после того, как он там вынужденно или невынужденно отошел от дела. Пожалуйста, Саша.
Есть большое количество профсоюзных лидеров, которые борются вот уже порядка 10 лет после расстрела в Жаназене, в Мангышлаке, так сказать, и господин Баранов их знает, и тебе, Валер, может рассказать, это я к Парфенову обращаюсь, вполне может про них рассказать. Есть разумный человек, который сидит в засаде и лавирует, фамилия его Кожагельдин, ты его знаешь, бывший премьер-министр, вполне себе, так сказать, он мозгокрут, он хитрец, он вот сидит, что-то вылавливает, но то, что он в материале находится, совершенно факт. Есть российская фракция в парламенте, есть Саша Перегрин, так сказать, которого, может, ты знаешь, не знаешь. То есть есть объективно люди, так сказать, то, что они не на виду и им еще не отрубили голову, это не говорит о том, что их нет. Они есть, ты меня спроси, я тебе отвечу. Если надо, телефон дам.
Так, ну, переходим к вопросам уже из новой сегодняшней серии. Так, Йенс Столтенберг участвовал в демонстрациях против войны США во Вьетнаме. В 80-х возглавлял молодежное крыло Норвежской рабочей партии. Его старшая сестра Камилла состояла в рабочей коммунистической партии. Йенс на самом деле самый настоящий комсомолец, коммунист и верный ленинец. Возможно, он хочет восстановить Коминтерн, основателем которого и был великий Ленин. Вы знаете, ну, во-первых, надо все-таки поставить точки над «ё». Ленин был основателем третьего Коминтерна. Первого Коминтерна основателем был Маркс, и второго Коминтерна, это, так сказать, не помню уже имя социалистическое этого отщепенца, вот, которого потом критиковали и Маркс, и Энгельс.
Он вообще уйгур был, вообще уйгур.
Ну, короче говоря, да, так сказать, вот второй Коминтерн социалистический, это был не его. Кстати, он до сих пор существует. Вот. А вот что касается, так сказать, конкретно Столтенберга, вы знаете, у меня есть вот такой чисто политический опыт на этот счет. Вот почему-то самые такие откровенные перерожденцы по отношению к своим идеям берутся именно из круга левых. Вот я не могу объяснить даже сейчас логично как-то этот феномен. Как правило, правые, например, они остаются правыми всю свою жизнь. Они могут быть, становиться более радикальными, менее радикальными, но свои идеи как бы не изменяют. А вот левые как-то особенно часто и быстро, вот не могу подобрать иного слова, ссучиваются. И, кстати, это происходит не только в Норвегии. Ну вот вся наша политическая элита на сегодняшний день, да, без исключения кремлевская, она состоит именно из этих сученных персонажей. Все они когда-то были членами коммунистической партии, проходили кандидатский стаж, клялись в верности делу Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина в свое время. Вот, то есть, короче говоря, вот все это вот именно эта публика. И в этом смысле Столтенберг со своей такой сейчас оголтелой такой натовской, проамериканской позиции, он из этого ряда не выбивается. Вообще, в свое время, кажется, Гитлер или Геббельс говорили о том, что самые лучшие национал-социалисты получаются из бывших коммунистов. Потому что они, так сказать, как бы, раз уж продали свою идею, то делают это с ожесточением и остервенением. Вот Столтенберг, на мой взгляд, это как раз персонаж, подтверждающий эту теорию. Пожалуйста, Саша.
Если они такие продажные, а велика вероятность, что так есть, то Столтенберга можно перекупить еще раз. Если его завести к нам в Россию и в КПРФ поставить лидером КПРФ, это будет твердый, так сказать, убежденный коммунист и вполне может выполнить свою функцию. Так вид у него такой железный, действительно, хороший. Mm-hmm.
Ну, я думаю, что его вообще бы можно было с российскими, как говорится, миллиардами затупикованными, его можно было и просто перекупить, даже в интересах Единой России. Просто проблема в том, что он мало чего стоит.
Проблема не в том, что... Хорошо, когда дешево. Это я, если дешево, надо брать два. Два Столтенберга.
Вот, хорошо, конечно, когда дешево, но его даже и за дешево брать-то не очень. Потому что он фактически... Ну, надо понимать правильно, его роль это зиц-председатель. Вот как помните у Ильфа и Петрова зиц-председатель фунт, который сидел при Александре.
Валер, на тебя не угодишь. Дешевый Столтенберг, я бы взял такой. От Зюганова толку все равно нет, ничего, какую-то хинию несет.
Ну, ты мало бы чего приобрел, если поставил его на это место. Он, как говорится, рот открыть может, а стоить это будет очень мало. Чего. Поэтому он просто в этом смысле никому не интересен. Ну, он попугай, просто попка, да, чего ему как бы скажут, то у нас...
Ладно, ты уж поругал. Пусть попугай. Ну, лучше, чем нынешний у нас такой, тут во главе
компартии. Я говорю тоска про его полная. Нынешнее место. Поэтому, почему он дешево стоит? Потому что, ну, как бы авторитет у него никакой. Вот, понятно, что всю ту биографию,
которую... Откуда ты знаешь, может, он придет сюда и здесь развернется от души, так сказать, с акцентом будет говорить «Да здравствует КПСС,
Сидрон и Уэш». Ну, он просто фигура, которая не имеет ценности, поэтому его на этом месте и держат. Вот. Вот, тут продолжение этого вопроса. Может, наконец, товарищ Йенс сможет разобраться с нашими жуликами и ворами, скрывающимися под вывесками Единой России. Да и олигархов поможет извести, особенно из известного кооператива «Озеро». Вот вы знаете, я очень не вижу,
что... Надо брать Столтенберга. Мне он уже нравится. Я не знаю, как он выглядит, но уже он хороший.
Я понимаю, что Саша он нравится, да, так сказать, из ёжнических побуждений, но я придерживаюсь мысли, что он мало чего стоит. Вот. И вообще его кооператив озера перекупит раньше, чем вы его успеете использовать. Вот. Поэтому, ну, не стоящий персонаж. И
надо
понимаете,
рискнуть.
Вот ценность, как ни странно, ему придают наши медиа, которые его, так сказать, всюду выставляют там с его самыми такими показными речами, предполагая, что как будто это он сам говорит от первого лица, потому что, ну вот парень, блин, так искренне думает, что он не может не разить. Он ровным счетом попугай, талантливый попугай. Его, понимаете, можно сравнить вот в этом смысле с кремлевскими пропагандистами. Со
всяким, ну что ты у него съелся-то? Нормальный мужик можно взять, если тем более дешево. Ну и неплохо себя будет вести, другого купим. Что ты
не
пристал
понятно,
на
другого?
Нормальный мужик, так сказать.
Его нельзя ставить на роль политического деятеля. Это что-то типа Соловьева, Киселева, так сказать, вот этой вот публики. То есть вы его в другом ракурсе рассматриваете.
Давай попробуем, что ты это? Если ты говоришь, что дешево, надо брать. Два.
Дешево не всегда самое лучшее. Так. Дума и правительство решили отменить и не принимать законы о QR-кодах. Может, в нашу Думу пробрались вредители и агенты Госдепа, особенно перед приближающейся чудовищной и ужасной волной омикрона. Действительно, как-то странно. Вроде бы волна омикрона приближается, а в этой связи вдруг Единая Россия заявила, что омикрон, понимаешь, это тебе не дельта. Тут уже QR-код не подойдет. Вот какая-то логика в этом не прослеживается. Что ты думаешь, Саш, по этому поводу QR-кодов?
Я считаю, что это в значительной степени победа общества, потому что достаточно дружно накинулись на эти QR-коды. Дружно. Многие. И, в общем, даже среди полных идиотов, которые присутствуют в Единой России, народ как-то так и понял, что что-то перегнули. Сначала отменили же на транспорте, а теперь и вот и общий. Ну, в общем, это хороший признак, и что, надо развивать наступление в этом направлении.
Полностью с Сашей согласен, понимаешь, потому что вот эта вот отмена QR-кодов, но это победа здравого смысла, которую мы, вот в частности, ведя нашу передачу, достигаем своей борьбой. Не так напрямую, как это должно было бы быть, через реальное народное представительство и парламентские действия, но какая-то мысль не мытьем-то катанем, но в конечном итоге доходит, что это глупость, конечно, которую не надо, так сказать, дальше распространять, потому что от этого пользы никакой не будет. Весь европейский маразм вокруг QR-кодов, а тут о нем говорит вот Евроньюз там и Франс-24, просто буквально 24 часа в сутки. Он просто лишнее тому доказательство. Так. Военные создали робота ЕАТР, который может питаться органикой, в том числе мясом, для получения топлива. В скором будущем появятся массовые роботы, считающиеся человеческим населением. Как к этому противостоять? Что ты думаешь, Саш, на этот счет?
Я ничего не думаю, это фантастика, поэтому, так сказать. Надо тогда создать людей, которые могут жрать этих роботов. Так будем жрать и питаться роботами. Робот, если он хороший, как свинка, с салом. Робот с салом. В этом уже есть смысл. 12 сантиметров сала толщина. Вполне достаточная цель, за которую можно побороться. Пусть бегает, травку жрет, так сказать, потом раз, ты его чик-чирик и съел. Хороший робот. Я за.
Вот еще вопрос от того же слушателя. После неудач в Беларуси и Казахстане стоит ли Байдену отправить в отставку главу отдела ЦРУ по цветным революциям? Или у этого отдела есть шанс исправиться, например, РФ, Таджикистан, Узбекистан и другие? Вы знаете, мне кажется, что, ну, во-первых, отправлять в отставку не стоит, потому что вряд ли кто-то другой будет компетентнее. Во-вторых, шанс исправиться, я думаю, что он слабеет, потому что, понимаете, нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Нельзя по одному и тому же сценарию разыгрывать как по типажу, так сказать, и то, особенно если сценарий оказывается неудачным. То есть, если он был удачный и там реализовался, но его можно было тиражировать. А когда он провалился раз, провалился два, третий раз такой сценарий осуществлять, в общем-то, это было наивно. Единственный, по сути дела, серьезный пример, когда цветная революция, так сказать, реально дала итог, это Украина. Но их итог не в удачности самой идеи, а в глупости Путина. Проблема-то в этом. Если бы Путин действовал в Украине в 2014 году так, как сейчас действовали в Казахстане, то проблем вообще бы не было. То есть даже на уровне ее создания и вообще на уровне появления каких-то санкций. О чем я, кстати, и говорил в 2014 году. Поэтому то, что мы сейчас имеем с этими всеми санкциями, переговорами тупыми этими Россия, НАТО, ЕС, там я не знаю что еще, это следствие тупой политики, которая была проведена в 2014 году после 14 лет нахождения у власти. Вот понимаете, я мог бы еще что-то понять в первый год, когда первый раз, так сказать, ну и тоже не с улицы же пришел мужик, все-таки был там председателем ФСБ. Да, пришел и вдруг там через полгода раз ему ушат на голову подводная лодка Курск, американцы затопили. Блин, чего делать, фиг его знает, политического опыта сгулькин нос. Вот, Ельцин только что ушел, или во всяком случае его представили ушедшим. Чего делать? Ну, может растеряться. Я думаю, что не должен был, но мог. Но 14 лет спустя, это уже мега глупость. И в результате ее мы 8 лет расклебываем. Да, пожалуйста, Саша.
Реакция известна. Угу. Ту небесную сотню, которая погибла в Казахстане, угу, назвали 101 алматинец.
Ты про далматинцев или про алматинцев?
Я про алматинцев. 101 алматинец.
А-а-а. У Агаты Кристи был такой роман, да, про 101 далматинца. Ну да, похоже. Так, что делать, если НАТО и Госдеп не принимает, а может и не примет наши требования? Может, стоит этим империалистам нанять переводчика с русского блатного жаргона? Может, так мы сможем добиться успеха? Вот такой вот есть, так сказать, вопрос. Как ты, что ты думаешь, Саш?
Найдите.
Ну, дело, на самом деле, если говорить серьезно, дело не в жаргоне. Я повторяю, прошли переговоры, которые не были рассчитаны на то, что они чего-то добьются. Ни с одной, ни с другой стороны. И я думаю, учитывая опытность американцев, про европейцев не скажу, про американцев. Они прекрасно понимали, что это переговоры нулевые. Они должны были пройти, как говорится, быстро проехать. Весь вопрос в том, что будет дальше. Вот этого все ждут. Вот если это дальше кончится ничем, там где-то понадувают щеки и, так сказать, конфликт на Украине останется тем же самым, значит, фуфло. Если вы что-то реально сделаете, значит, это уже такая другая ситуация, будем ее рассматривать. Кстати, это касается и вот этого вот асимметричного так называемого ответа с размещением как бы вооруженных сил, там чуть ли не ядерных ракет на Кубе, в Венесуэле. Ну, надо правильно понимать ситуацию. Ни Куба и ни Венесуэла, это не такие, знаете ли, мальчики по типу, ну, там, Южной Кореи для американцев, или японцев там, или даже тех же немцев, которые в нужный момент можно свистнуть, и они встанут тут у ноги по стойке смирно. Это не так. Это самостоятельное государство, реально самостоятельное государство, у которых есть своя собственная политика, и у которых есть взаимное пересечение интересов с Россией. И более того, есть вещи, которые могут их в России заинтересовать, в том числе и включая размещение оружия самого разного назначения. Но что это за интересы? Ну, например, возьмите нас в ОДКБ. То есть накройте нас тем же самым зонтиком, который сейчас вот как бы Соединенные Штаты накрывают все страны НАТО. Только мы знаем, что ваш зонтик реальный, вот в Казахстане только что это увидели, а натовский, вот, скорее всего, фуфловый. Это понятно. Но вот если вы предложите этот зонтик, это и есть предмет для разговора. Действительно. А то нам периодически там угрожают какими-то агрессиями, там, ведем там то, ведем все. Тогда есть предметный разговор. Действительно, о размещении систем вооружения, о размещении, там, допустим, военно-морских баз. Напомню, кстати, что, допустим, Соединенные Штаты в свое время договорились после американо-испанской войны конца 19 века о том, что на территории Кубы будут размещены две военно-морские базы. Вот одна из них Гуантанамо, она такая самая удаленная от побережья Соединенных Штатов, она предназначалась для бункировки угольных крейсеров Соединенных Штатов. А еще вторая, которая предполагалась находиться где-то примерно посредине Кубы, ближе гораздо к Соединенным Штатам. Ее просто Соединенные Штаты не востребовали. Договор был, и, видимо, была подобрана удобная бухта для этого, но вот потребности не возникло. Ну, ее можно возобновить, только, естественно, не с Соединенными Штатами. Но это вопрос взаимных интересов. Не просто так вот РФ взяла, так сказать, и захотела там разместить. Это вопрос взаимных договоренностей с Кубой. Куба вполне себе самостоятельное и самодостаточное, могу сказать, государство, вот, которое нам дружественно, это правда, вот, но которое, с которым надо договариваться на основе взаимных интересов. Я думаю, что в этом смысле есть вполне возможности. Вот, тогда и НАТО, и Госдеп как-то научатся быстрее понимать наши требования без перевода с русского блатного жаргона. Так, еще вопрос. Сегодня день трубопроводных войск. Может, для устрашения НАТО стоит военно-космическим силам РФ выполнить ракетно-бомбовые удары по трубопроводам «Северный поток-1» и «2» и «Турецкий поток»? Заодно и подморозим неуступчивую Европу. Ну да, забавная идея. Что думаешь, Саша?
Трубопроводные войска никого не бомбят. Они обеспечивают топливом всех остальных. Это как-то неуместно. В день трубопроводных войск надо что-нибудь провести и куда-нибудь слить бензин. Желательно в частную канистру и продать. Это нормально.
Так, еще. Террористы – это те же казахи, вернувшиеся из ИГИЛ. Их вполне может набраться несколько тысяч. Вы знаете, вот насчет того, чтобы казахи как-то массово вербовались в ИГИЛ, я что-то этого ничего не слышал. А слышал о том, что были какие-то в районе Татарстана, так сказать, ячейки, ну, вот всякие Таджикистан и прочее. Вот про казахов, по-моему, они не сильно религиозный в этом смысле народ. Пожалуйста, Саша.
Если поймать киргизского пианиста, джазмена, дать ему в торец, он согласится, что он приехал из ИГИЛ, и вот он уже совсем согласился. Когда пару раз дали в торец, мне если дать в торец, я тоже признаюсь, что я из ИГИЛа приехал захватывать что там, Алматы, так сказать. Ну что, глупости какие-то вы говорите, так сказать. Ну нет там никаких ИГИЛовцев и не предвиделось никогда. Ну ничего, ерунда.
Вот еще вопрос. Позовите на передачу Людмилу Рябиченко для обсуждения тем цифровизации, чипирования и проблем в институте семьи. Вот не знаком, честно говоря. Саш, ты можешь что-то сказать на отчет?
Нет, не знаком.
Угу. Так, вопрос еще. Теперь народ Казахстана запомнит нас, русских, как людей, которые приезжали разгонять граждан дубинками и будут вспоминать это столетиями. Слушайте, вообще не надо из этой темы, как говорится, делать культа. Когда завоевывала Средняя Азия в середине 18 века, 19-го, прошу прощения, века, когда за это шла конкуренция с англичанами, все делалось по-разному и далеко не в бархатных перчатках. Кстати, и с той, и с другой стороны, и с нашей, и с английской. Когда в 20 веке шла борьба с басмачами, она тоже делалась не в бархатных перчатках, и там были всякого рода эксцессы и с той, и с другой стороны. Вот. Если это в 21 веке повторяется, то не надо думать, что это что-то такое неожиданное событие, которое вот за всю историю народ никогда не видел, а вот сейчас увидел и обалдел. Ничего подобного. Это все повторялось, повторялось не раз. И, кстати, в межазиатских отношениях, может быть, даже с еще большей силой и жестокостью. Отчего, кстати, и существует напряженка межэтническая, так сказать, там узбека, казахская, киргизская там и так далее, может быть, даже в гораздо более сильной форме, чем, так сказать, по отношению к России. Поэтому не надо преувеличивать эту историю, тем более, что всем понятно, что в стране готовился гигантский бойня и бардак, а его все-таки удалось предотвратить. Это тоже остается в сознании. Так, ну и последний вопрос. Насколько я знаю, вы оба не практикуете мракобесие. Как можете прокомментировать предсказания многочисленных юродивых Древней Руси? Что ты думаешь, Саша?
Никак. Я, во-первых, их не знаю и, честно говоря, знать не хочу. Причем тут юродивые, что-то они предсказывают. Я не по этим гайкам. Вот 33 короля у этого, где там у дороги, где Соловей сказал, закопали. Вот это интересно. Что из этого выйдет? Мне страшно интересно. Потому что что я Гекате? Что Геката мне, так сказать? Дело мутное. А вот 33 короля, так сказать, обряд, который, говорят, выполнили, какая-то там хрень. Это очень интересно. А если 33 президента, еще лучше.
Ну, вы знаете, я тоже не силен в различных предсказаниях юродивых, тем более, что они имели самую разную направленность и в самые разные времена. Я понимаю, что они воспринимались народом как некие правдолюбцы, как некие там говорящие, как говорится, правду матку, так сказать, невзирая на все репрессии, которые могли на них обрушиться. Ну, я думаю, что это очень частое явление. На самом деле оно существовало в самых разных странах и народах, в самых разных формах. Так что Россия в этом смысле не является каким-то выдающимся по части юродивых континентом или наоборот какой-то отсталой страной. Это достаточно типичная форма такого народного выражения существующей ситуации, отношения к ним, которые высказывалось через такой язык как бы находящихся не в себе людей. Нормально, я отношусь к ним нормально, как к элементу эпохи. Вот. Да, пожалуйста, Саша.
Не буду я молиться за царя Ирода. Богородица не велит.
Да, 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 вот классическая фраза.
Точно.
Ну что же, спасибо вам большое за те вопросы, которые вы нам задали. Я думаю, что мы сегодня выполнили план. Наконец-то все на них ответили и ответили вовремя. И поэтому всего вам хорошего, с новым вас старым годом и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
До свидания, всего хорошего.